Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, сегодня с тем, чтобы наследовать обетования, завещанные главе Церкви, следовательно, всему телу Христову, мы продолжим изучение одного из молитвенных шедевров, увековеченного в Псалме 143, содержащего в себе ценности, регламентирующие правовые отношения человека с Богом и Бога с человеком. А вернее, правовые отношения с Богом человека, облеченного в достоинство помазанного Богом царя, потому что Давид был помазанным царем, а посему все его молитвы, обращенные в псалмы, отражены исключительно так, что в них находятся правовые отношения царя с Богом и другими человеками. И если мы с вами откажемся рассматривать себя царственным священством, коим мы, по сути дела, являемся, ибо такими нас рассматривает Бог, как написано: «Вы – царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И если мы это откажемся делать, то практически мы не сможем ни изучать, как ведут себя цари, ни стать таковыми царями, потому что мы не рассматриваем себя таковыми, а только стремимся стать таковыми. Для того, чтобы стать таковыми, надо рассматривать себя таковыми. Люди, которые отказываются это делать и стремятся стать царями, будучи уже рожденными от Бога, то есть они уже рожденные цари, они потеряют в конечном итоге статус детей Божьих или власть быть чадами Божьими. Однако, прежде чем мы с вами начнем рассматривать права помазанных царей и цену, которую они призваны были платить за право войти в свое царское призвание, освежим в своей памяти, что одним из непременных условий для вхождения в свое царское наследие, данное нам Богом во Христе Иисусе, помазанные цари могли совершать исключительно только с позиции ученика. И согласно Писанию, ученик – это, разумеется, особое состояние человеческого сердца, настроенное на ученичество или внутренняя позиция волевого и активного смирения, выраженного в задействии своей воли или своих волевых усилий для выполнения воли Божией. Согласно Писанию, именно только такой целенаправленный и активный вид смирения в буквальном смысле вызывает на себя или же активизирует благодать Бога и Агнца. Это написано во многих местах Священного Писания, и вот одно из них, Иакова 4, 6, 7. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Отсутствие внутренней позиции ученичества определяется Писанием как непокорность и противление Богу, которое по степени тяжести приравнивается к волшебству и к идолопоклонству. 1 Царств 15:23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство, за то, что ты отверг Слово Господне, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Это был действительно избранный самим Богом и помазанный через Самуила царь Саул, который, уже будучи царем, отверг волю Божию и потерял свое царское помазание, потому что проявил непокорность. А посему в вопросе слушания Слова Божьего, через которое мы призваны входить в свое царское наследие и обладать им на правах царей и священников, нам необходимо всякий раз делать решение и в буквальном смысле настраивать самих себя не на роль критиков или инспекторов, а на роль учеников. И такое ученичество всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога заключается в том, что Он как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные и конкретные условия, выполнив которые человек может входить в предназначенное для него Богом наследие. А с другой стороны, для выполнения этих условий Бог посылает человеку свою помощь в личности Святого Духа, в делегированной власти Бога и в предмете написанного Слова Божьего. который в данном случае как раз и предписывает и устанавливает, каким образом, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А со стороны человека соработа с Богом во вхождении в свое призвание заключается в том, чтобы на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь от Святого Духа. Средством же для принятия всякой помощи призвана являться наша молитва, основанная на неукоснительных предписаниях данного Богом устава о порядке жертвоприношения. Именно только такая молитва может дать Богу юридическое право на вмешательство небес в сферы земли. При этом всегда следует не упускать из виду одну деталь – что для достижения своей цели у Бога всегда есть определенное решение, выраженное либо в Его воле, либо в Его плане. И, как правило, при выполнении своих планов Бог не нуждается в соработе человека, выраженной в Его молитве. А поэтому все планы Бога выполняются всегда с изумительной точностью и с изумительной последовательностью, как в свое время, так и всегда на 100%. А вот при выполнении своей воли Бог поставил себя в зависимость от воли своих детей, чтобы не нарушить их суверенные права. В силу чего воля Божия в отношении детей Божьих выполняется не всегда в свое время и не всегда на 100%. Бог может иметь для человека призвание, но человек может от него отказаться или задействовать только 33-ю часть своего призвания – или же 60%, а 40% так и оставить незадействованными. Так Израиль не взял в удел землю, которую Бог дал ему, и не смог удержать то призвание и то наследие, которое Бог дал ему, потому что не соработал с Богом так, как этого хотел Бог. Итак, давайте приведем на память молитву Давида, написанную в 143-й песни, которую мы обратили в предмет нашего исследования, а Давид обратил ее в псалом, который исполнялся в скинии завета в сопровождении хора и многих музыкальных разнообразных инструментов. Псалом Давида. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты помнишь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою и избавь меня. И спаси меня от вот многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть – блажен народ, у которого Господь есть Бог. В этих последних словах Давид практически выразил волю Бога или же призвание для каждого из нас, какими хочет нас видеть Бог и что Он нам предложил. И согласно содержанию данной молитвы, мы установили, что причиной ее высвобождения для Давида послужили три аспекта. Во-первых, приход к власти над своим народом, он благодарит Бога, что тот привел его к его призванию царскому. Он пришел к власти над своим народом. Это было его призвание. Бог призвал его быть царем. Во-вторых, это противостояние сынам иноплеменным. Он очень их страшился, и поэтому в этой молитве он призывал помощь Божию, чтобы Бог увидел это противление и помог ему противостоять. И в-третьих, мы видим, он благословил свой народ или свое призвание. Это забота о своем собственном народе. Практически, как мы с вами установили, именно вокруг этих трех причин вращаются небо и земля и все события, совершающиеся как на небе, так и на земле. Потому что именно эти три аспекта, в первую очередь, являются целью Бога и только потом целью Давида. Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. Поэтому мы будем рассматривать каждое свое собственное царское призвание. Когда вы можете господствовать над своими эмоциями, то вы помазанные цари. Кстати, вы все помазаны на это, но здесь Давид описывает, как он пришел. Вначале он был помазан и только потом пришел к власти, то есть вошел в это царское призвание. Под угрозой сынов иноплеменных Писание однозначно подразумевает наш язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. И действительно, для нового человека уста человека нечто инородное, потому что мы больше всего страдаем от нашего языка, скорбим, что мы говорим не то, что хотели бы говорить, сожалеем о сказанном, но когда уже сказал, слово вышло. И есть такая пословица русская: слово не птичка, вылетело, не поймаешь. Говорится о том, что слово гораздо более увертливее, чем птица. Когда оно вышло, вы уже не можете его поймать. Конечно, существует возможность возвратить его назад, если оно неправильное, но мало кто об этом знает, как его возвращать. И под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое призвание. События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитва, как мы уже напоминали, было тем временем, когда Израиль, находясь под властью филистимлян, признал над собою царя Давида и помазал его на царское положение, на достоинство царское. Вторая Царств 5:17 описывает эту ситуацию, и именно вот здесь и вышла эта молитва, в этих обстоятельствах. «Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, и услышал Давид, и пошел в крепость». Мы знаем, что в это время израильтяне находились в рабстве у филистимлян, у них не было ни своих кузнецов, и когда у них притупится саха, которые пашут, или же серп, которым нужно косить, то они шли к филистимлянам, и те затачивали им, и они им платили за это. То есть они были во всем зависимы от филистимлян, как в военной силе, и они платили им дань. И вдруг вот эти данники, подчиненные филистимлянам, люди этим князьям филистимским, помазывают над собою царем Давида. И, разумеется, услышали это вожди филистимские, и все цари подняли все свои войска и двинулись в своем многочисленности такой силе, массе на Давида. И написано: «И услышал Давид, и пошел в крепость». И для того, чтобы, как мы уже знаем, когда Давид пошел в крепость, мы знаем, что это такое молитвенное состояние, в которое он ушел. И крепостью еще Писание называет Церковь Христову. То есть это действительно крепость, куда человек должен бежать. Когда с человеком что-то случается, люди почему-то прекращают ходить в служение, в то время, когда им надо бежать в служение. Если произошла какая-то катастрофа, и враг что-то украл, на что-то посягнул, бегите в церковь, а не убегайте от нее. Отбросьте ложный стыд. Потому что другого-то пути все равно нет, где Бог бы мог с вами встретиться, мог бы помочь вам, а Он может помочь и вывести из любого создавшегося трудного положения. Он может просиять светом в любой тьме. Он может разорвать любые цепи. Он может вывести из любых сетей. Но для этого надо пойти в крепость, потому что Слово Божие однозначно имеет именно эту мысль. Он пошел в крепость. И, конечно же, для того, чтобы пойти в крепость, Давид в этой крепости начал что-то Богу излагать и благословил этим Бога. Мы видим вот эта молитва, выраженная в крепости, где он начал благословлять Бога за то, что Бог привел его к призванию над своим народом. И практически это было пищей Бога. Благословить Бога, согласно Писанию, означает восполнить его алканье и жажду. И такой пищей, таким питьем, которая могла бы восполнить алканье, жажду Бога, является выполнение воли Божией. И, конечно же, для Давида стало выполнение воли Божией его пищей и его питьем. Вот как говорится об Иисусе в 4 главе 34 стихом Иоанна 4:34. Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершать дело Его». Поэтому, как только эти приоритеты смещаются, человек пытается выстроить свою молитву и повлиять на Бога так, чтобы он в первую очередь выполнил его волю или его желание, то он бросает Богу вызов, так как ставит свои желания выше желаний Бога. Вы помните, кстати, притчу, где Христос сказал: «Где вы видели такого господина, который, придя бы с поля, и раб тоже голодный, уставший, господин голодный и уставший? И где вы видели, чтобы он сказал бы рабу: иди, отдохни или поешь? Нет, говорит, он сядет и скажет рабу: я сел, а ты теперь служи мне и дай мне поесть. И когда господин наестся, тогда он скажет рабу: а теперь ты можешь тоже поесть». То есть Бог хочет показать, что несмотря на то, что мы нуждаемся, несмотря на то, что у нас есть нужда, и эта нужда является волей Божией, мы должны ее представлять не как нашу проблему, а как волю Божию. Наше здоровье или наша болезнь – это не наша проблема. Мы должны ее представить как волю Божию. И когда мы представляем ее как волю Божию, мы насыщаем Бога, потому что в первую очередь это Божья цель. Он заплатил за это цену своим сыном, чтобы уничтожить болезнь и исцелить нас. И практически исцелил, со своей стороны сделал все. Но теперь дети Божьи должны правильно прийти к Нему. Вот поэтому творить волю Божию – это удовлетворять Бога. Посему Давид, как видите, стал благословлять. Он сказал: «Благословлю Бога», и он стал благословлять его. И он здесь, то есть, благословил такими составляющими, которые являются дисциплиной в молитве. Мы должны их использовать в каждой молитве. И вот как только мы начнем это использовать, мы начнем побеждать болезни, нищету, взаимоотношения начнут налаживаться правильные с людьми, которые нам дороги, которые необходимы в общении для нас. Итак, вот эти составляющие в этой песне. Давид воскликнул пред Богом, кем является для него Бог, исповедал, и что сделал для него Бог. «Благословен Господь, твердыня моя», он сказал. Далее он сказал: «Благословен Господь, научающий руки мои брани». В-третьих, он сказал: «Благословен Господь, научающий персты мои брани». Затем: «Благословен Господь, милость моя». Затем он благословил Бога и провозгласил Его, что «Господь – ограждение мое, Господь – прибежище мое, Господь – избавитель мой, Господь – щит мой, Господь – упование мое, и Господь подчиняет мне народ мой». Вот этими десятью составляющими, которые он провозгласил, он благословил Бога. Мы рассмотрели с вами первые три составляющие, которыми обладал Давид, и которые легли в основу дисциплины молитвы, которыми он благословил Бога, что практически и дало Богу возможность привести Давида к власти над его призванием. А теперь давайте обратимся к четвертой составляющей. Это способность Давида обратить на себя милость Бога и тем самым благословить Бога. Он сказал: «Благословен Господь, милость моя». Эта составляющая, так же, как и предыдущая, является как стратегическим учением, предназначенным для творения молитвы, так и одной из важнейших и необходимых дисциплин или истин, участвующих в нашем спасении, в которой человек, с одной стороны, получает возможность благословить Бога, а с другой сработает с Богом в приходе власти над своим призванием. Чтобы начать исследование стратегического орудия в предмете милости Господней, призванной участвовать в содержании наших молитв или нашего правового общения с Богом, я приведу самое древнее высказывание о милости Божией из книги Иова, которая, по исследованиям раввинов, была написана самим Иовом прежде написания Моисеем Торы, то есть Пятикнижие. Исследователи мировой литературы и мировых ценностей литературных говорят, что в истории литературы книга Иова возвышается как пирамида без предшественника и без соперников. Это первая в мире книга, поэтическая, художественная книга. Вот давайте прочтем здесь, что Иов говорит о милости Бога и как он ее определяет. Это написано в 29 главе с 9 стиха. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник Его светил над головою моею, и я при свете Его ходил среди тьмы, когда милость Божия была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое. Юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли. Князья удерживались от речи, и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». То есть, обратите внимание, какой мощью царственной обладал Иов, что когда он появлялся и ставил свое седалище у ворот на площади, а в то время площадь это была местом суда и местом разбора в древних городах, то все знатные и князья буквально теряли дар речи от его духовного авторитета. И этот духовный авторитет он имел, как он говорит, благодаря милости Божией над ним. Это все была милость Божия. И он описал ее определение, и в этих определениях он привел семь составляющих, в которых определил, чем для него является милость Бога. Во-первых, это была охрана Бога. Во-вторых, милость Бога в том, что это было хождение при свете среди тьмы. Он при свете Божьем ходил среди тьмы, и этот свет Божий он назвал милостью. Далее общение со Вседержителем он имел. Это милость. Он назвал, что всякий человек, общающийся с Богом, со Вседержителем, то вот это уже является милостью. Присутствие вокруг его детей. Он говорит, когда дети мои были вокруг меня, когда милость Божья с вами, то дети ваши будут вокруг. Это знак милости Божией. И, конечно же, здесь не только имеются в виду дети, которые вокруг вас, которых вы родили, но часто Слово Божие здесь подразумевает, как мы с вами говорили, обетование. Любое обетование, которое мы получаем в семени, мы его оплодотворяем, и затем мы рождаем это обетование, и мы можем его либо потерять, либо взращивать это обетование. Мы можем взращивать исцеление, мы можем взращивать процветание, мы можем взращивать правильные отношения с Богом, друг с другом, мы можем взращивать отношения, как познавать Бога, искать Бога. И это все дети, которых мы рождаем от слышания Слова Божия, от семени этого. И он говорит, вот когда милость Божия есть с человеком, он определяет, когда дети были вокруг меня, это все благодаря милости Божией, которая была над его шатром. Далее он говорит, пути мои обливались молоком. Вы знаете, что под молоком Слово Божие имеет в виду явно возможность получать Слово Божие в виде молока, то есть получать его через делегированную власть Бога. А это можно получить только опять в этой крепости, куда пошел Давид. Далее он сказал, скала источала для меня ручьи елея. Разумеется, под скалою Писание явно просматривает Христа, а также Его Церковь, потому что Христос отдельно вне Церкви нигде не представлен. Он глава тела. Не будет Бог представлять тело без головы или же голову без тела. Он представил Своего Сына вместе со Своей Церковью. Именно здесь, говорит, скала источала ручьи елея. Это помазание Божие, Божья власть, Божье призвание, власть быть чадами Божьими. И далее он говорит о власти над народом, то же, о чем говорил и Давид. Он сказал, когда я ставил седалище мое на площади у ворот города, то юноши вставали, старцы вставали, знатные вставали, и у них язык прилипал к гортани, они ложили перст на свои уста, они в его присутствии молчали, не говорили. Только он мог говорить, не потому, что они не хотели говорить, но они слушали то, что он будет говорить. Его слова настолько были помазанными, важными, что они понимали, что лучше его и глубже его никто ничего не скажет. Его слово было заключительным. Кстати, он был четвертым царем от Исава, и по исследованию раввинов Иов был живым, когда Моисей был в пустыне, он еще был живым. И лично встречался с Моисеем и передал Моисею книгу, вот эту книгу своих записей, кто он был. Потому что отцом их был Авраам, как Исава, так и Иакова. И мы знаем, как от Иакова были проходимцы и негодные люди, которые пошли в бездну, так и от Исава были благословенные Богом люди. Несмотря на то, что сам Исав был, то есть Бог его возненавидел за то, что он продал свое первородство, однако вот это семя Авраама пробивалось, и где-то вот пробилось в детях, и вот уже четвертый, то есть по идее он был четвертым после Исава, Иов. Этот народ уже был размножен, был сильным, гораздо сильнее, чем Иаков. И он был царем, и мы видим, каким царем был, и какие у него отношения были с Богом. Это потрясающе. По сути дела, присутствие милости Божией над нашим шатром указывает в нашей жизни и над нашей жизнью присутствие самого Бога. Присутствие милости – это присутствие самого Бога. И если рассматривать 12 оснований стены Иерусалима в Откровении, когда мы читаем Вышнего Иерусалима, то вот эти основания входят в состав нашего спасения, то милость Божия является там четвертым основанием. Почему? Я сейчас прочту Откровение 21, 14, 19. Стена города имеет 12 оснований. И на них имена 12 апостолов Агнца. То есть на каждом основании определенное имя апостола. Основания стены украшены всякими драгоценными камнями. И основание четвертое – смарагд. Я взял четвертое основание, потому что именно четвертое основание является основанием милости. Поэтому, чтобы милость Божия была над нашим шатром, и чтобы, подобно Давиду, мы могли провозглашать в своих молитвах «Благословен Господь, милость моя», нам необходимо сработать с Богом в воздвижении основания своего спасения из смарагда. Чтобы увидеть связь смарагда с именем апостола, которым именуется это четвертое основание стены города, мы вспомним, что именно по внутреннему достоинству и структуре всякого драгоценного камня определялась атмосфера данного основания, в то время как имя апостола, которым называлось это основание, определялась причина возникновения этой атмосферы. Смарагд – это изумруд, драгоценный прозрачный камень ярко-зеленого цвета. Этот цвет в Писании является символом жизни. Это особенно очевидно, когда природа пробуждается от сна, от зимнего сна. И леса, луга, горы облекаются во всевозможные оттенки именно зеленого цвета. Во время всемирного потопа, который знаменовал смерть, гнев Божий, как осуждение за грех, Ной узнал о милости Божией, которая превознеслась над его судом, а милость его превозносится над судом по зеленому цвету и свежему масличному листу, принесенному ему голубем, которого Ной выпустил из ковчега. Этот зеленый масличный лист для Ноя явился свидетельством того, что вода сошла с земли и что жизнь вновь возвратилась на землю. Бытие 8.11. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Ной увидел милость Божию в этом маленьком зеленом листочке. А теперь давайте обратимся к имени апостола, которым именуется вот это четвертое основание смарагда. Матфея 10.2. Здесь перечисляются апостолы поименно, все 12 по порядку. Кто первый, кто второй, кто третий, кто четвертый. И вот по четвертому апостолу мы можем узнать, что именно имя этого апостола было в четвертом основании. 12 же апостолов, имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, это второй, и Иаков Завидеев, третий, и Иоанн, брат его, то есть Иакова Заведеева, четвертый. Дальше я не читаю, потому что нам нужен, то есть тот апостол, имя которого на четвертом основании, или четвертое основание называется именем Иоанна. Имя Иоанна означает «Яхве милостив», то есть «Бог есть милость». Из чего следует заключить, что жизнь Бога, присутствующая в четвертом основании стены, является результатом милости Божией. Слово «милость» определяется Писанием как восстановление, обеспечение, приготовление, забота, преданность, верность, лояльность, доброта. В силу этого милость является широким как по своему значению, так и по своему применению. Милость призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений, которые должны выстраиваться, во-первых, между человеком и Богом, во-вторых, между человеком и человеком, и, в-третьих, между человеком и всею землею. При этом следует отметить, что присутствие милости Божией в какой-либо одной сфере нашей жизни никоим образом не является автоматической гарантией для присутствия в другой сфере. Какая-то сфера нашей жизни, там может присутствовать милость Божия, и в какой-то сфере может присутствовать Божий гнев. Та сфера, которая подчинена Богу, там будет присутствовать милость Божия. Та, которая не подчинена, там будет присутствовать гнев. Поэтому автоматически никогда ничего не бывает. Так как, согласно Писанию, для присутствия милости Божией, каждая сфера нашей жизни должна отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы должны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, в котором милость Бога могла бы произвести жизнь Бога и порядок этой жизни. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая могла бы как магнит притягивать к себе или обращать на себя милость Бога. Так как, согласно Писанию, именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий зависит, будет человек сосудом гнева или сосудом милосердия. Римлянам 9:22-23. «Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которых Он приготовил к славе». А когда здесь говорится о сосудах гнева и сосудах милосердия, не имеется в виду церковь и мир. Это написано для церкви, а не для мира. И именно в каждой церкви находятся сосуды гнева и сосуды милосердия. И быть сосудом гнева или сосудом милосердия человек выбирает сам. Это человек делает себя сосудом милосердия. Человек делает себя сосудом гнева. И поэтому Бог дал человеку решить, кем он хочет быть. Он хочет выбрать жизнь или смерть. Конечно, Бог хочет, чтобы все мы, без исключения, и весь мир были сосудами милосердия. Он возлюбил весь мир и отдал Сына Своего. Это была Божья милость за весь мир. Однако спасаются немногие. И даже из тех спасенных, которые находятся сегодня и заполняют церкви, и там их меньшинство. Потому что многие люди не хотят платить цену для того, чтобы обратить на себя милость Бога. Римлянам, как мы прочитали, 9:22-23, «Бог, желая показать гнев и явить сосуды гнева, явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева». Обратите внимание, многие люди в церкви грешат, и нет никакого наказания. Эти люди смотрят и говорят, видимо, Бог не наказывает за эти вещи. Совесть их не судит, потому что она в этой области сгорела. Они пьют грех, как воду. Другие смотрят на это и говорят, если ему можно принимать наркотик, пить, гулять, почему нельзя мне? Почему ему все можно или ей, а мне нельзя? То есть, но Бог говорит, что Он щадил эти сосуды гнева для того, чтобы вместе потом воздать сосудом милосердия и сосудом гнева, потому что нужно, чтобы выросли они, чтобы они выросли для этого гнева. То есть, быть может, они еще покаятся. Ну и, конечно же, Бог смотрит на сосуды милосердия, которые противостоят, несмотря на то, что в их среде сегодня в каждой церкви полно блудников и наркоманов и пьяниц и развратников. в каждой церкви. Большинство из них это скрытно. То есть никто не знает, чем люди занимаются, какие тайные грехи они совершают. Совершив несколько раз тайный грех, совесть сгорает в этой области, и тогда человеку легко грешить. Поначалу тяжело переступать через себя. Но однажды Бог включит опять снова все предохранители, и совесть загорится таким адским огнем для человека, что потушить его уже будет невозможно. Поэтому богатство славы Божией, выраженной в величии милости Божией, состоит в том, что никто из нас самостоятельно не способен воспроизвести такое впечатление на Бога, чтобы Он обратил на Него свое благоволение. А посему даже создание такой атмосферы, которая бы привлекала бы благоволение Бога, является совместной каждодневной работой Бога и человека. Учитывая такой тендем, или такой союз Бога и человека, становится жизненно важным определить в каждой сфере своего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели нам, как и в предыдущих составляющих, необходимо будет рассмотреть ряд таких вопросов. Во-первых, какое достоинство Писание вкладывает в свойство милости Божией? Во-вторых, какое назначение в наших молитвах призвано выполнять милость Бога? В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы милость Божия стала нашим достоянием, чтобы обратить на себя милость Божию? В-четвертых, по каким результатам мы можем узнать или судить, что мы действительно обладаем милостью Бога? Итак, вопрос первый. Какое достоинство Писание вкладывает в свойство милости Божией? Во-первых, милость Бога является как одним из Его основных имен, так и одним из Его характерных достоинств, свойств Бога. 2 Коринфянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». То есть таких мест очень много. Мы видим, что у Бога есть много имен. Одно из Его имен – это Бог милосердия и Бог утешения. То есть «и». Потому что совмещение, потому что милостью Бог утешает человека. Его милость является утешением. И он называет себя утешителем или же Богом милосердным. Учитывая потребности и запросы человека, даже независимо от проклятия греха, разрушающего жизнь, мы все в первую очередь зависим и нуждаемся в постоянной милости Бога, результатом которой является дар жизни – и порядок жизни Божией. А посему, во-вторых, милость Господня по своему статусу превозносится над жизнью и лучше самой жизни. Давайте прочтем такой стих, Псалом 62, 2-5. «Боже ты, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле иссохшей, пустой иссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Обратите внимание, вот это все, что он сказал, а потом он говорит, «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь, и уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». То есть практически он говорит о том, что способность искать Бога от ранней зари, жажда его души к Богу, томление – осознание, что он живет в земле пустой, иссохшей и безводной, способность видеть силу Божию и славу Божию в храме, во святилище. Он называет это милостью и говорит, вот эта милость твоя лучше, нежели жизнь. Согласно данному содержанию, милость Господня на шкале приоритетов действительно стоит выше, чем жизнь. И это вполне понятно, потому что не жизнь производит милость, а милость производит жизнь. Мы живем благодаря милости. Милость является основанием жизни, она производит жизнь. Если бы не было милости Божией, мы бы не могли жить. В-третьих, милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Божией. Псалом 24:7. «По милости Твоей вспомни меня, Ты, ради благости Твоей, Господи». То есть, ради благости Твоей. То есть, он здесь связывает милость, что она исходит из благости Божией. То есть здесь он говорит о том, что является рождением или основанием для милости. Благость Бога является основанием, что Он дает нам милость. Не потому, что это мы такие хорошие, а потому, что Бог благ. И вот из благости выходит Его милость. Вначале везде Бог называет себя, что Он благий и милосердный. То есть благость всегда стоит впереди. Это говорит о том, что она является основанием. Из нее вытекает Божье милосердие. В-четвертых, милость Господня – это одно из выражений истины Божией. Псалом 88:2. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно в рот, и рот возвещать истину Твою устами моими». То есть, здесь, несмотря на то, что как бы о милости говорится в начале, а потом в рот и рот возвещать истину Твою, то здесь имеется в виду, что эта милость Господня выражается в том, что как истина Божья. Бог представляет здесь свою истину, что она является Его милостью. Иисус сказал о себе: «Я есть истина, я есть путь, я есть жизнь». Однако вот это путь истины и жизни – это милость Отца. Это Бог Его по милости послал. И поэтому мы должны знать, что всякая истина, которую мы можем познавать, это определение Божьей милости. В-пятых, милость Господня выражается во всем мироздании и во всех творческих деяниях Бога. Давайте порассуждаем над этим. Писание очень много, то есть, говорит об этом. Вот я буду сейчас говорить об этом. Псалом 135:5. «Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его». То есть, оказывается, сотворение небес было результатом премудрости Божией, то есть результатом милости Божией. То есть, почему ангелы на небесах знают, что никто из них ничего не заслуживает? Что все, чем они обладают, это милость Божия. Почему Давид знал, Господи, или Соломон знал, все, что мы к Тебе принесли, и то, что мы имеем, практически это все Твое, это милость Твоя. Поэтому небеса, которые Бог сотворил, и ангелов, которых Он сотворил их благодаря милости. То есть, практически милость Бога побудила Его создать небеса. Псалом 135:6. «Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его». Обратите внимание, здесь утверждение земли на водах тоже результатом милости Божией является. То есть, вы скажете, а разве земля на воде утверждена? Вы знаете, что вначале все было вода водою, везде вода была. Земля была частью воды. То есть, Бог из воды сотворил землю. И она была утверждена вот этой водою, чтобы понять, как Бог утвердил землю на водах. То есть, земля, оказывается, и здесь имеет свою твердость благодаря наличию в ней воды. Она утверждена на воде, она утверждена на морях, на океанах, на реках, на внутренних жилах. То есть, твердость земли зависит от наличия в ней воды. Она утверждена на воде. Люди думают, что земля твердая, вода тверже земли. Чтобы вы знали, несмотря на то, что она кажется такой эластичной, когда вы медленно входите в нее, но если поднять человека на высоту и бросить его на воду, и бросить на землю, то об воду он разобьется 100%, а землю может еще выжить. Земля мягче воды в данном случае. Поэтому, когда человек разгоняется по воде на каком-нибудь транспорте и вылетает из седла и бьется о воду, это гораздо хуже, чем на машине вылететь из машины и удариться об асфальт или о бетон. И это достаточно твердо говорят и утверждают специалисты. Поэтому Бог утвердил землю на водах, и это была Его милость. Конечно, здесь есть также и духовная мысль. То есть землею является в нашем естестве то, что принимает семя Слова Божьего. Мы являемся доброй землей или там землей с тернами или землей при дороге. Все зависит опять от нас, какой землей мы являемся. Мы принимаем семя Слова Божие в нашу землю. А вот вода является Духом Святым, прообразом Духа Святого, которая утверждает эту землю, делает ее способной рождать. Вы знаете, если не будет воды, то мы не сможем ничего родить, земля ничего не будет рождать. И поэтому, как в буквальном смысле, так и образно, действительно, Бог утвердил землю на водах, и результатом такого утверждения являлась милость Божия. То, что мы имеем Святой Дух, мы его не заслужили, это дар Божий. Никто не заслужил. И поэтому посты и молитвы не являются заслугой. Мы получаем даром его, просто нужно на условиях Бога принять этот дар. Псалом 135, 7-8 стих. «Сотворил светила великие, ибо вовек милость его. Сотворил солнце для управления днем, ибо вовек милость его». Обратите внимание, почему Бог через Давида все время говорит о своей вечной милости в отношении творчества. Вот эти великие светила, сотворение их, когда Бог их сотворил в четвертый день, Бог говорит, что это был результат его великой милости. И почему нужно отдельно за каждый акт творения благодарить Бога? Почему Давид в молитвах благодарит за это Бога? Благодарили ли мы когда-нибудь в наших молитвах, восхищались ли и говорили, вставая на колени пред Ним, когда мы имеем какую-либо нужду, вместо того, чтобы высказывать свою нужду, не начинали ли бы мы свою молитву: «Господи, Ты сотворил землю, благословена милость Твоя, и милость Твоя вовек, Ты утвердил ее на водах, ибо милость Твоя вовек», чтобы начать говорить, что такое милость Божия в молитве своей. Потому что светила великие существуют на этой земле, но и у нас есть великие светила, которые являются светом. То есть свет, который освещает тьму. Наш внутренний человек, Христос сказал: «Вы свет миру». Вы свет миру. Поэтому у нас есть свет внутри, это солнце, и у нас есть свет разума, это свет луны. И вы знаете, что свет луны получает свой свет от солнца изнутри. Вот когда человек имеет откровение внутри, тогда оно контролирует эту луну, этот разум, правильно направляет, правильно его освещает на правильную позицию. И тогда мы правильно действуем на свою землю. То есть у нас тоже есть великие светила в нас самих, не только. Вселенная – это прообраз человека. И то есть почему Бог дал такую возможность, сотворил? Мы не можем сами себе это создать. И это был опять результат милости. И дальше он говорит в 9 стихе: «Сотворил луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость его». Теперь он говорит отдельно о ночных светилах. Луна и звезды – это ночные светила. Звезд очень много. Под звездами часто Писание рассматривает обетование Божие, потому что Бог сказал Аврааму: «Хочешь посмотреть на свое потомство, сколько у тебя будет детей? Выйди ночью». Он вышел, он говорит: «Подними голову твою и посмотри на звезды». Он посмотрел, он говорит: «Столько будет у тебя потомков». В оригинале, на иврите, он сказал ему: «Посмотри на звезды, это твои потомки, это твои сыновья и твои дочери, посмотри на них». Наши переводчики перевели: «Посмотри, сколько звезд, столько у тебя будет детей». А Бог ему сказал: «Посмотри, звезды, сколько ты их видишь, это твои дети». Это твои потомки. Чтобы ты видел, посмотри, как они светят. И мы знаем, что это Божье обетование. Вы знаете, что богословы насчитывают 3000 обетований, но глубоко ошибаются. Писание говорит, Давид говорит: «Милости твои бесчисленные». Если бы я хотел их сосчитать, их невозможно сосчитать. Но вот богословы ухитрились в 3000 вложить их. А Давид и другие пророки конкретно говорят, что невозможно сосчитать. Это невозможно, столько их много. Когда Авраам поднял и увидел эту милость Божию, каждый потомок – это Божья милость. Когда он увидел столько потомков, он мог их сосчитать, да и современными способами, при наличии той аппаратуры, которой человек обладает, невозможно сосчитать на небе звезды и невозможно сосчитать песок в морях и океанах. Потому что потом Бог ему сказал: «А теперь посмотри на песок». Он посмотрел на песок. Он говорит: «Вот сколько есть песка на земле, во всех океанах и реках, это тоже твои дети». То есть благословение бездны, лежащее дол. Обратите внимание, Бог ему показал обетование вверху и обетование внизу. Там в звездах, здесь в песке. И то, и другое – это твои дети. И он говорит: «Вот эти обетования должны быть светом, и они должны управлять ночью». вот эти обетования. Далее он сказал, Псалом 135, «Поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его». Мы знаем, что Египет – это прообраз нашей души, и поразить силу души, чтобы господствовать над нею. Опять это милость Божия. Никто из нас не может сам это сделать, никто не может. Люди паникуют. То есть все встречи со святыми, которые у меня приходят, в основном 90% – это проблемы. Люди не могут справиться со своим гневом, со своими страстями, со своими похотями. Они в смущении. Практически часто они не знают, как бороться. То есть они начинают бороться со страстями в то время, когда им надо начинать со своего разума, а не со своих чувств. Им надо дисциплинировать свой ум, потому что разум зажигает чувства. Разум зажигает чувства. И если вы заполните разум познанием Бога, он зажжет ваши чувства и поведет их по правильной тропе. И вот здесь написано, что это тоже милость Божия, что Бог поразил. В жизни каждого человека Бог хочет поразить первенцев Египта. Потому что до тех пор, пока эти первенцы живы, никто из нас из Египта своей души не выйдет. Только в ту ночь, в которой были поражены первенцы, Израиль сделался свободным от рабства, Израиль был исцелен, и Израиль вышел из нищеты, из материального рабства, из материальной зависимости. Поэтому вот это тоже была милость Божия. Сейчас мы только определяем, мы даем определение. То есть, что Писание называет милостью Божией. Вот что оно называет милостью. Далее. 135, 11, 12 Псалом. «Вывел Израиля из среды Египта, ибо вовек милость его, рукою крепкою и мышцею простертую, ибо вовек милость его». Теперь он говорит, как он вывел. «Рукою крепкою и мышцею простертую». Это тоже милость Божия. Оказывается, простерта Божья рука, которая что-то делает в нашей жизни, это опять милость Божия, которую невозможно заслужить. Милость не заслуживают. Это Божий дар. Псалом 135, 13, 14. Эта вся песня говорит о милости Божией. «Разделил Черное море, ибо вовек милость его, и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его». Вот это частое повторение. Если Дух Святой допускает все время говорить об этом и так часто повторять после каждого своего действия, говоря, что это моя милость. Я хочу, чтобы вы увидели, это моя милость. Я разделяю Черное море, когда я сказал вначале, когда мы видим, что сзади египтяне, а впереди океан, море. Кораблей нет, плавать не умеем, лодок нет, смерть. Что делать? И вот милость Божия разделяет это море и проводит их посредине его. Это милость Божия. Вот когда человек знает, что есть такая милость, и взирает на эту милость, и провозглашает эту милость, Бог разделит перед вами воды и станет облаком между вами и врагом вашим, который пытается уничтожить вас. Псалом 135, 15. «Низверг фараона и войско его в Черное море, ибо вовек милость его». Посмотрите, это была милость Божия, что Бог взял фараона с его отборным войском и потопил там, где они прошли посуху. Для них это была милость, а для фараона это был гнев. Они думали, что если могут те там ходить, и мы там можем ходить. Если праведник сидит в собрании, это не говорит о том, что нечестивый тоже может там сидеть. Для праведника это будет благословение, для нечестивого это будет проклятие, гнев Божий. За то, что он сидел среди праведных, слушал слова истины и не выполнял их, презирал их и бросал за себя, он ответит за это. 135.16. «Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его». То есть пустыня. То есть пустыня – это возможность встречаться с Богом. Некоторые люди полагают, пустыня – это пески, жара и нету жизни. На самом деле это не так. Там встречались разные. Там были и пески, там встречались и оазисы. Там все было, то есть они проходили. Это просто безлюдное место. Это место, где не живут люди. Это место, где обитают демоны. зачастую. Но Бог взял и устроил там место встречи. Это также место встречи с Богом. Демоны знают, где человек встречается с Богом, и поэтому они пытаются обитать там же, в пустынных местах. Бог обычно любит человека оторвать от суеты, оторвать от работы, от бизнеса, от всего, чтобы он ни о чем не думал, чтобы только о нем. Вот удалиться в пустыню – это войти в тайную комнату. Ну, как бы ты о чем ни думал, постарайся ни о чем не думать, а только о нем. То есть успокойся, отдохни с ним. То есть если вы сильно устали психологически, нервные, потому что слишком много дел, и все нужно и нужно, и то вы не успеваете, придите домой, ляжьте в хорошую позу, как вам удобно, на бок или на спину. Расслабьтесь, закройте глаза, и вы уже в пустыне. И начните размышлять о нем, и скажите: я хочу отдохнуть в твоем присутствии. Я хочу забыть это все, я не успеваю, у меня ничего не получается. Я не знаю теперь, с чего мне начинать, все перепуталось в моей голове. Когда вы это скажете, потом начнете просто думать о нем. Когда вы проснетесь на утро, у вас будет свежая голова, часть дел уже будет сделана, вы будете знать, что делать и как делать, потому что это будет милость Божия. Здесь говорится, что это была милость Божия, когда Бог провел его через пустыню. Теперь, с 17 по 22 стих. «Поразил царей великих, ибо вовек милость его, и убил царей сильных, ибо вовек милость его». Сигона царя Аморейского, ибо вовек милость его, и Ога царя Вассанского, ибо вовек милость его, отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его, в наследие Израилю рабу своему, ибо вовек милость его. Вы знаете, вот эти цари, которые господствуют, это определенные характеристики нашего характера, которые господствуют, мы привыкли к ним. Это твердыни такие, и эти цари господствуют. И они настолько сильны, что человек говорит: ну как можно вот это свойство, эту привычку? То есть иногда у людей это просто как болезнь, болезненное состояние. Это такая характеристика, он не может этого не делать. Он готов умереть, но он будет это делать. Он знает, что он умрет, но он это делает. И Бог говорит: я могу поразить их, и это будет моя милость. И когда вы это знаете, то практически здесь не написано «я могу поразить». Здесь написано «Бог поразил». Во Христе Иисусе Бог поразил уже всех этих царей. И если каждый из нас поймет это и примет это, то эти цари признают себя пораженными, потому что они на самом деле поражены. Далее, 23-24 стих. «Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его». Потрясающе. Бог называет своей милостью, когда Он вспоминает нас в унижении нашем и избавляет нас от врагов наших. Это есть милость Божия, чтобы мы знали, что такое Божья милость. 135:25 «Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его». Бог дает пищу. Это Его милость. Вместо того, чтобы благодарить Бога за пищу, которую мы имеем, мы оказываем недовольство. Мы все время смотрим на чужой стол, мы все время смотрим на какую-то рекламу, что она там ярче, что вкуснее. Я как-то слушал передачу об этих рекламах, и эти рекламодатели говорят, чтобы нам представить рекламу, нам приходится красить ее, потому что не бывает таких ярких, допустим, мяса не бывает таким красным, как мы его показываем, если его правильно приготовить. Но для того, чтобы возбудить у читателя вкус, мы непосредственно красим его. Добавляются всевозможные красители, чтобы человек увидел, чтобы он загорелся этим, таким образом. Бог хотел, чтобы за пищу благодарили, неважно, какая она, сколько. Дали кусок лепешки небольшой и часть печеной рыбы немножко. Иисус встал и поблагодарил Отца. Он сказал: это милость Божия. Я как-то говорил вам, один мой родственник имеет обыкновение всегда говорить: благодарю тебя, Господи, что у святых есть хлеб на столе. И я всегда вступаю в его молитву и говорю, и у нечестивых тоже: да ну тебя. То есть, потому что в чем милость Божия? Он говорит, вот и вы также будьте, мы будем потом рассматривать, милосердный. Посмотрите, какой отец милосердный. Он солнце посылает на праведных и неправедных, дождь посылает тем и других, пищу дает всякой плоти. То есть, потрясающее Божье милосердие. Мы бы ни за что не дали. Мы скажем, Господи, ну кому ты даешь? Надо благодарить. Вот Давид не благодарил Бога за то, что он дает пищу только ему или только народу израильскому. Он говорит, твоя милость благословена в том, что и филистимляне, и моавитяне, и все окружающие нас народы имеют такую же пищу, которую имеем и мы. Он дает пищу всякой плоти. Хорошо. Я немножко, может, минут пять лишних возьму. В-шестых, милость Господня выражается в том, когда нас наказывает праведник. Давайте прочтем Псалом 145. «Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня это луч Ильи, который не повредит голове моей». Видите, если люди не знают, что такое милость, они не будут этого принимать. Когда праведник будет наказывать, они будут возмущаться. И вместо того, чтобы покаяться, они будут применять свои права, которые им дали, они начинают судиться. То есть сколько раз мне приходилось достаточно людям что-то сказать, и они уже нанимают на меня адвоката, уже пишут в суд. А я сказал по слову, я сделал это из любви, я хотел остановить человека. Да, я назвал человека тем, кем он является на самом деле, чтобы остановить его. Если он пьет, я говорю, ты пьяница. Он считает себя не пьяницей, потому что, ну, никто его не видел валяющимся в блевотине. Он думает, что пьяница, когда уже невменяемый, и уже он не обезьяна, а свинья. А пока еще он обезьяна, то он не считает себя пьяницей. Ну, я имею в виду, вначале человек как обезьяна глуп, когда пьет, а потом уже как свинья лежит в грязи, уже все, конец пришел. Только тогда, и даже тогда они не признают, вот возьмите всех врачей, говорят, которые имеют с ними дело, они говорят, уже у человека белая горячка, а он все еще говорит, что он не алкоголик, что он не пьяница. И они говорят, пьяница – это тот, кто употребляет алкоголь. Вот и все. Любой человек, употребляющий алкоголь, его, говорит, можно назвать пьяницей. Это говорят светские, то есть психологи, врачи, не имеющие отношения к религии. Поэтому здесь написано, вот пусть наказывает меня праведник. Это милость. Давид этого хотел, Давид этого желал. И мы видим, когда его обличали праведники, он принимал это немедленно. И он говорит, вот это милость Божия. Потому что Бог, кого любит, того наказывает. И в-седьмых, милость Господня передается, оказывается, исключительно как наследие из рода в род от отца к сыну. В Луке 1:50, и этих мест очень много, я просто взял один стишок. «Милость Его в роды родов к боящимся Его». Итак, гораздо больше существует мест. Я только немножко так вот, знаете, по глади воды немножко скользнул, совершенно не опускаясь в глубину. И это я говорю вам не... Действительно, я когда посмотрел и исследовал, я пришел почти что в отчаяние. Я сказал, Господи, а я ничего не знаю. Вот чем больше ты меня погружаешь в эту глубину, я прихожу в отчаяние, кажется, я вообще ничего не знаю. Вообще ничего не знаю. И когда я вижу людей, которые как-то вот от знания их думаю, а что они знают? Мы ничего не знаем. Если даже Бог и открыл какую-то малость, просто это же глубина. Павел говорит, бездна богатства. Он когда смотрел, он все время видел, что мы еще ничего не знаем, как должно знать. Поэтому мы с вами дали лишь небольшие определения, чем является милость Господня, ради которой Господь послал, сотворил этот мир, послал своего Сына, создал нас, объединил нас в церковь, дал нам способность снисходить друг к другу, прощать друг друга, любить друг друга, исцеляться, выходить из трудных положений. Это все милость Божия. Мы будем потом проходить дальше, какое она назначение имеет и какую цену надо платить и по каким результатам судить. Но это будут следующие служения. Сейчас мы встанем и споем песню «Бог есть любовь». О, какое счастье! Кстати, любовь – это тоже выражение Божьей милости. Вот если вы обратили внимание, нигде не написано «сотворил землю, потому что любит, потому что он любовь сделал, а везде написано, ибо вовек милость его, то вы увидите потом, что, несмотря, что любовь содержит в себе милость, но именно милость Божия вызывает вот эту любовь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.